вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу встречу. Тема сегодня — эволюция личности. Можно посмотреть на это с разных точек зрения. Я посмотрел интернет, чтобы понять, что такое это вот происхождение, этимология слова эволюция. Ну и да, много точек зрения оказалось. Изначально это латинского происхождения. Развертывание, раскрытие. Другая точка зрения – развитие, движение вперед также называют эволюцией. То есть много вот точек зрения, и вопрос становится непростой, как в обсуждениях. Как и все на свете, становится непростым в обсуждениях. Но если прибегнуть к конструктивному решению этого понятия, можно выделить две вещи, два момента. Развитие может относиться к накоплению опыта, информации, например. Если мне, скажем, 68 лет, у меня есть свой опыт, свое представление об этом мире, накопленное годами, я могу дать советы какие-то молодым людям, да, я развит в этом плане, эволюционировал так. Или я могу знать какие-то науки, математику, языки, тоже это развитие какое-то, тоже как эволюция. А вот развертывание, раскрытие – это внутренний смысл, качественный. То есть первый смысл – количественный набор информации, владение информацией, что сегодня как бы вот преобладает в нашей жизни. А качественное развертывание – вот это тайное остается. Что ж такое вот мой потенциал? Кто я? Вот два момента получается. Эволюция. И в этом смысле это напоминает природу семени. Мы видели в Индии, в Южной Индии, в Ченнае, есть национальный парк. А там растет дерево баньян, знаменитое дерево баньян, очень древнее. Баньян – это шагающее дерево. Так его называют. Растет ствол дерева, ветви. И с этих ветвей спускаются новые стволы, пускают корни, то есть шагающее дерево получается. Вот оно распространилось в этом парке примерно на квадратную милю, одно дерево. Причем уже изначальный корень как бы вот разрушен был. Не найти его. Вот столько корней, столько стволов, целый лес из одного дерева. А семечко, вот. Вот такое вот. То есть, смотрите, вся информация в семечке, и оно может раскрываться. И вот в этом смысле мы тоже как сравнивается с семенем жизни человека. Ну, во всяком случае, Иисус применял эту аналогию. Если семя бросить на каменную почву, или на тернии, или на благоприятную почву, будет разный результат. Где-то раскроется, где-то не успеет, заглушат сорняки, а где-то ничего не произойдет, а где-то раскроется. И то есть нам нужна благоприятная почва для эволюции, для раскрытия всей внутренней вот этой вот энергии потенциальной, которая неизвестна, но предположительно что-то очень сверхъестественное в человеке есть. Во всяком случае, в наших желаниях много сверхъестественных потребностей, несбыточных вещей, которые постепенно осуществляются, тем не менее. Сначала кажется, нет, невозможно, такого не бывает, а потом наука движется, открытия какие-то происходят, и смотрите-ка, это есть. Например, в мою молодость мы не знали о беспроводных телефонах, но там были рации какие-то, но то, что сегодня, это казалось фантастикой. Или компьютеры, вот эти вот жесткие диски, там вот эта память, это тоже считалось фантастикой. Или плоский экран телевизора считался фантастикой еще в школе, когда мы учились. Что вряд ли это возможно сделать. И спорили очень много об этом люди, как это возможно. И вот человек предназначен для познания невозможного, несбыточного. Это наш внутренний потенциал, вот это вот семечко. И как же достичь этих несбыточных наших желаний? Иди туда, не знаю куда. Ищи то, не знаю что. Сам не знаю, что ищу, но ищу постоянно. Какая-то во мне есть вера, что есть что-то сверх того, что я вот вижу, слышу, я жду. Когда это случится, что это какое-то чудо в моей жизни, какое-то событие важное в моей жизни. Мы в ожидании находимся. И вот смотрим новости, мы же ожидаем, что тут в новостях. О, такая новость есть, такая новость есть. Вдруг ученые вот такой еще шаг сделали. ИИ появился не так давно, искусственный интеллект. Долго работали над ним, и вот он появился. А вот на Луну уже летят, а вот на Марс уже собираются лететь. И мы наблюдаем, о, эволюция. Однажды я проводил лекцию для ученых на кафедре биологии в Екатеринбурге. Тема была тоже эволюция. Но моя цель была обсудить эволюцию, теорию Дарвина, с которой я не согласен изначально. Я немножко был смущен, потому что это были ученые-биологи, и тут я вышел говорить как какой-то другой эволюции. Я не согласен с эволюцией теории Дарвина, которую они преподают. Но они спокойно выслушивали все, что я говорил. Спокойно, с интересом выслушивали. И в конце я их спросил, а вы принимаете теорию Дарвина? Что я вот немножко против говорю. Он говорит, нет, мы не принимаем теорию Дарвина. Она не подтверждается никак. Это просто теория. А что же вы преподаете в университетах? Теорию Дарвина. А я говорю, почему? А другой теории нет у нас. Видите, мы знаем, что эта теория несостоятельна, но другой нет теории. Вот какая у нас проблема. Мы знаем, что я не самый богатый человек, но других денег у меня нет. Я доволен тем, что есть. Я согласен с этим. Какие же самые невозможные вещи? Древние, трактаты есть. Главная наука считается о сознании человека, где утверждается, что нужно познать через аспект вечности сознания человека. Вы не познаете его через аспект временных явлений, что оно изменчиво становится, неуловимое. Вы не знаете, что такое сознание. И это сознание описывается как нечто постоянное и неизменное. Отсюда это идет концепция вечности. Постоянное и неизменное. Не протяженность времени, нет. Не это вечность определяет. А постоянство, неизменность, неразрушимость. То есть существование, сад на санскрите, существует, всегда существует. Сегодня это доказано наукой, что энергия существует, сад. Даже если видоизменяется, трансформируется, она все равно существует. Она не исчезает бесследно. Это называется сад. Первое познание абсолюта. И немножко сложный момент, но я пару слов скажу. Все предметы, которые мы видим, воспринимаем нашими чувствами, они существуют, это понятно. Не нужно доказательств. Это факт восприятия. Это факт. Вот. Мы существуем, мы видим друг друга, этот зал существует. На улице мы видим другие вещи существующие. Это сад. Но мы не видим сад. Мы видим предметы. Так же, как мы сегодня, сейчас видим друг друга, но не видим, что мы воспринимаем свет, отраженный от объекта, не сам объект. А отраженный свет мы через свет воспринимаем окружающий мир. Сам объект мы не видим. Видим отражение света. Не будет света, не будет объекта. Нет, объект будет. Я просто его не увижу, не смогу воспринимать. Также предметы существуют. Отделите предмет от энергии существования, и вы постигнете себя совершенно по-другому. Предметы имеют названия, функции, свойства. Это влияет на нас. Мы говорим, вот это хорошо, это плохо, это друг, это враг. Вот эти названия, они очень сильные. Очень сильные. Поэтому начинается познание, как бы эволюция человека уже как такового. С познания сад. Выше плохого и хорошего. Выше двойственности. При помощи человеческого ума, сознания, данного ему природы, разума, гомо сапиенс. Это его предназначение. Почувствовать атмосферу выше двойственности. То есть невозможную вещь понять, потому что невозможное с точки зрения абсолютно, ну как? Солнце, луна светит, и для дома кривого. И друг, и враг получает солнечный свет. Друг и враг получает воздух, землю, все, видите, беспристрастно. Сад всем равно. Это первая ступень. Но мы сейчас говорим о человеке, хорошо. Сама же эволюция начинается снизу. Это опять же вот Пурана описывает. Я оттуда сейчас информацию что-то расскажу. Начинается с минералов. Это живое существо, которому свойствен рост. Кристаллы растут. Веда говорится, что это может быть живое существо. Алмаз, скажем, это бриллиант. Алмаз. Растущий кристалл. Рубин. Некоторые жемчуга. Это мог быть живые существа, самые примитивные формы жизни. То есть камень растущий. Где они могут ощущать очень отдаленно, примитивно вот этот рост. Миллионы лет находиться там, в бессознательном состоянии. Мы тоже впадаем в бессознательное состояние, нам это знакомо, в глубоком сне. Как будто бы ничего не существует. Быстро проходит время, и тем не менее вы даете себе отчет, когда просыпаетесь, что я был без сознания. Как-то вы по-другому осознаете это. Там нет объектов восприятия, поэтому кажется, нет ничего, ничего не было. Но я-то существовал. Придя в себя, я осознаю этот факт. Итак, эти миллионы лет могут пройти очень быстро в этом состоянии сознания. Потом эти амебы всевозможные, там что там, плоские черви, вот, с этого начинается. Это осязание добавляется. Чувство роста одно. Есть осязание, можете ползать. Это форма наслаждения. Вот тут интересный момент. Живое существо описывается как пуруша в ведах. Наслаждающийся. То есть нами движет желание наслаждаться. Вот она, движущая сила эволюции к наслаждению. И вот с касания начинается. Хорошо. Потом добавляются уже круглые черви. Что они могут? Они могут что-то внутрь принимать. Как это там есть уже нет. Примитивный пищевод, что-то такое. Еще наслаждаются этим внутренним. Потом появляется органы вкуса добавляются. Потом зубы, чтобы пережевывать и смешивать вкусы. Еще усложняется восприятие. У нас это есть. Мы можем носить зубы, язык, мы вкусы можем комбинировать. У нас есть целая кухня, целая кулинария. Наука существует для наслаждения, разнообразия. То есть мы, видите, как развиты. А с примитивным форм жизни там начинается вот поэтапно, добавляются постепенно новые и новые ощущения, как бы осваивает живое существо. И при помощи посредством реинкарнации это происходит. Неудовлетворенность есть в каждой форме жизни. Наслаждаться хочет больше каждое живое существо, осознанно или неосознанно. Это и есть движущая сила эволюции. То есть амеба потенциально это информация о человеке. Через наслаждение можем это понять. Растущее наслаждение ведет к форме уже человека. Проходит через деревья, через другие формы жизни, уже с центральной нервной системой, четвероногие, потом двуногие появляются. И, наконец, гомо сапиенс. А что дальше? Какова эволюция дальше? Эволюция разума теперь, не тела. Тело – это вершина, человек – это вершина, все. Богоподобное существо описывается в ведах человека. Богоподобное существо, все. По образу и подобию создан. Дальше другой этап эволюции идет. На другой платформе, на другом уровне вообще описывается. Качество внутреннее. Это вот развертывание божественности человека. Мы сейчас слышали музыку, допустим, у животных нет, у деревьев нет. Но они могут слышать это тоже и чувствовать через человека. Поэтому говорится, божественное существо, от него исходит нечто, какое-то благо для всех форм жизни. Любовь, музыка, поэзия, атмосфера. Он может украсить жизнь на этой планете. Но если он не знает об этом, о своем потенциале внутреннем, он может разрушить всю планету, человека. Деэволюция может быть. Множество есть примеров истории, как цивилизации сходили, да нет. Майя, ацтеки, другие все погибли. Греческая цивилизация, да. Римская цивилизация. Это вот то, что мы знаем. Если почитать древние источники Веды, их было очень-очень много. Не нужно думать, что каждая цивилизация выживает и достигает цели. Нет, большинство не достигает цели. Не выживает большинство. Трансформируется, распадается, переходит в новую формацию, постоянно вот эти перемены. Поэтому мы не знаем, что же такое эволюция. Бывает, что в самые-самые сложные, страшные времена появляется какая-то гениальная личность. Откуда, спрашивается? Не из институтов, знаете, не из научных степеней, а в каких-то самых сложных ситуациях это возникает. Когда окажется полный упадок. И вот тут исторически появляется какая-то личность и поднимает все. Пророк какой-то вообще. Вот представьте, из упадка появляется что-то невероятное. Так, пророки появляются неожиданно. Или исторические какие-то лидеры великие появляются. И история отмечает эти вехи. Откуда они появляются? Как они сюда приходят? Что за законы эволюции? Можем ли мы производить таких людей? Можем ли мы планировать это? Не знаем. Не знаем закон эволюции. Что же пробудило в человеке вот этот потенциал? Он проявился вдруг ни с того ни с сего. Гений проявился. Если бы мы знали эти механизмы, эти правила, мы бы создавали этих гениев. Хорошо. Об эволюции сознания. Веда объясняет, что человек эволюционирует разумом через слушание. Умение слушать. Главная его способность человека, самая выдающаяся, это умение слушать и говорить. Все. Это его главная функция. Учимся через слушание, обучаем через то, что мы что-то говорим. Это наша главная как бы, вот, ну, форма развития эволюции, внутреннего развития. Потому что по звуку мы получаем все необходимое, что мы должны знать и чувствовать. Вот музыка даже без слов. Звук. Это звук, но мы слушаем. И мы чувствуем, что обычно... Обычно не чувствуем. А вот под музыку чувствуем, пробуждается. В нас есть это чувство в спящем состоянии. И музыка может пробудить. А бывает так, что человек смотрит, молодой человек, на красивую девушку, и все, и жить без нее не может. Откуда это? А это было в спящем состоянии. Это его чувство. Он не знал об этом даже. Он понятия об этом не имел. Вдруг это случилось в его жизни, целый переворот вообще. Влюбился человек. А бывает так, что потом любовь куда-то уходит, и опять мы не знаем, что с этим делать, где она была, ушла, куда ушла, почему ушла. Итак, нужно разобраться в этой эволюции любви, мудрости. Есть некоторые ступени, описаны образно. Например, человек может быть подобен дереву, тару. Ступени есть. Тару. Тару означает полусонное, спящее состояние, непроявленное состояние. Закомплексованный человек. Боится раскрыть свои чувства. Не знает, как выразить свои чувства. Стесняется выразить свои чувства. Боится показать свои несовершенства. Закомплексованный. Тару. Дерево. Как? Их называют еще друма. Спящее. Дремлющее существо. Вот он так всю жизнь может быть остаться в таком состоянии, нераскрытом, без того, чтобы выразить свои чувства, эмоции, мысли, из-за страха, может быть, из-за комплекса, или из-за того, что он просто понять не может, что он чувствует сам, разобраться в себе не может. Человек – это тару. Сегодня много людей не могут общаться открыто, потому что боятся конфликтов. Сегодня очень люди стали уязвимы к обидам. Если что-то сказать, какое-то замечание, человек воспринимает сегодня очень болезненно, очень нервно. У него могут развиться даже фобии общаться близко с людьми, раскрывать свое сердце. Что в каждом человеке есть недостатки, мы боимся, если кто-то укажет на этот недостаток. Нам не нравится это, мы протестуем. Хотя, если еще взять 100 или 200 лет назад, люди общались открыто, спокойно говорили об этом. Как и в семье должно быть нормально. Ну что, что? Да, я могу делать все замечания и даже должен, если я твой отец, и ты мой сын. А ты ну, спокойно можешь выслушать. Если ты выслушаешь и последуешь, ты получишь же благо. Но нет, я не хочу этого слышать. Я уязвимый, я обижаюсь, у меня проблемы. Тару называется. Не трогай меня. Я в своей скорлупе нахожусь. А следующая ступень –
матья.
Не такой закомплексованный уже, активный, но он в чем активный? Он смотрит повсюду, у рыбы есть глаза такие большие и рот посередине большой. Вот главное ее устройство. Тут она вся сосредоточена, это ее йога. И она ждет, когда что-то к ней приплывет прямо в рот. Вот она ждет по жизни. Как мы сказали, люди ждут удачи в своей жизни. Это сознание рыбы. И если удача проплывает мимо чей-то рот другой, она обижается. Везет же дуракам, говорит. Она расстраивается, что у кого-то удача, вот ей ему не повезло. Это сознание рыбы. Обидчивое на жизнь, пессимистичное существо, которое вечно не удовлетворено, потому что вот в жизни ничего не дает. Ну, а дальше идет Пашу. Сознание Пашу – это то, о чем вот Крылов писал в басне. Животное. Пашу – это животное. Животное, ее природа – быть агрессивным в борьбе за объект наслаждения. Пища ли это, или самка – дерутся. Одного вида живые существа, представьте себе, они грызут друг друга за кусок еды, как собаки. Это Пашу называется. Вроде бы вот друзья были, да? Деньги им поделили, все, враги, судятся всю жизнь. Только этим и занимаются. Всю жизнь просто судятся, и другой цели у них уже больше нет. Все. Этот гнев, агрессия, желание отомстить, бороться за справедливость, вот драться. Таким путем жить. Это Паша называется обычно, животное сознание. И Ракшаса, наиболее яркое проявление, но не очень... позитивное, скорее негативное. Ракшаса означает людоед. Буквально. Ракшаса. Ну а если говорить не буквально, то наводящий ужас эксплуататор. То есть его сознание эксплуатирует других, жить за счет других, наводить страх и подчинять себе этих людей. Или обманывать, создавать какие-то иллюзии, обещания, там, мошенничать. Но так или иначе он должен эксплуатировать при помощи страха или превосходящего разума выживает сильнейший. Это теория Ракшаса. Написано, наверное. Выживает сильнейший. Ну, вспоминать, если историю, то когда-то это в Первую мировую войну был применен хлор как оружие массового поражения. Впервые в истории. То есть людей травили, как насекомых. Знаете, общественность вообще-то содрогнулась мировая. Ну, сказали, ну, в конце концов, есть же как, ну, есть же честь воинская. Но даже война должна быть как-то ну, благородно вестись с какими-то воинскими законами, правилами, уважением даже. Почему же мы травим людей просто как вот насекомых? То есть общественность содрогнулась в то время. Но вышел генерал известный и доказал, что это эволюция. Выживает сильнейший. Это разум. Побеждает сильнейший. Это обосновано теорией эволюции Дарвина. И он так успокоил весь мир. Обосновал научно, что это правильно. Правильный ход истории, правильный ход развития человечества. Значит, сильно побеждает. Посмотрите. В природе так. Остальные вымирают. Вот он, наш разум. Это ракшаса называется. Подход. Если вы смотрели Махабхарату, то вы помните, что пандавы проиграли царство. И жену проиграли. Там была трагическая история с ними. Эти пандавы, у них была одна супруга Драупади, так, такая культура у них была, семьи. Они были великие воины все, очень выдающиеся. Арджуна, Пхимасена. И вот Иштира был мудрейший человек планеты вообще. Да. Он записан в истории. О нем мы знаем через 5000 лет, представьте себе, мы знаем все подробно о нем, об этих людях. Да. А Драупади оказалась в изгнании в лесу с ними. Проиграли все, потеряли. Мошеннически. И все это понимали, что это просто мошенничество, но были запутаны, потому что были правила, как будто бы по правилам все было, и как будто было мошенничество, в общем, все было запутано, и в конце концов они оказались в изгнании в лесу на 14 лет. Вместе с женой. И вот эта Драупади, обиженная, ее там оскорбили еще. Поняла, что теперь нужно спать на земле, будет по деревьями. Стала упрекать своих мужей. Вы воин или вы напрасно оружие носите? Долг мужа защищать жену. Вы ничего не сделали. То есть она стала говорить на основании долга правильные вещи. Все братья младшие поддержали ее и обратились к старшим. И говорят, 4, ты же руководил всем этим, мы тебя слушали. Ты все это допустил, ты соглашался со всеми этими правилами. Я мог бы одной булавой разогнать всех, сказал Пхимасена, но ты меня сдерживал. И так они говорили долгое время, взяли все свои чувства. А Юдхиштхира сидел и просто молчал, как будто побежденный. Потом все уселись вокруг него. Он начал говорить. Меня это поразило. Я читал Махабхарату, академического издания. Еще это были какие-то там, может быть, 70-е или 80-е годы издания СССР. Но очень сильная книга. И он стал говорить. Представьте, говорит, мир, где на плохое слово отвечает плохим словом. На пощечину пощечиной. На удар ударом. На убийство убийством. Давно бы этот мир уже не существовал. Он существует только потому, что кто-то умеет прощать. Кто-то умеет любить. Он сказал такие слова удивительные. Меня это вошло, помню, очень давно. Какая эволюция, какой разум. Совсем другой. Не ракшаса. И вот за ракшасом идет человек. То есть эти формы существования еще не являются человеческими. А что же такое человек? Какова же его характеристика? Согласно его предназначению высшему, два фактора всего. Это мудрость и любовь. Мудрость и любовь. Мудрость – это способность применять духовные знания. Применять духовные знания. Мы знаем, что такое духовные знания. Они в заповедях обычно. Вот это хорошо, это плохо, это делай, это не делай. Вот это путь знания. Путь познания себя и путь познания мира. Для человека так. Например, если каждого спросить человека, тебе можно убить сейчас? Ты не против? Скажет, нет, ахимса нельзя. Я не согласен. Кто согласится? Для каждого это абсолютная истина, смотрите. Вот так же поступая по отношению к другим. И что произойдет? Чудеса начнутся. Если мы последуем этим вещам, не убивать, не изменять, не лгать, не воровать, все это мы знаем, все, что написано, уже тысячи лет написано, а применить не можем. И вот тут нужна эволюция разума, сила внутренняя. Должна быть причина, зачем я это делаю. Вот для себя у меня не будет особенной силы сделать что-то. Знаете, я могу себе могу во вред жить, в принципе. Я могу допускать такие вещи. А вот когда я смотрю на своих детей, у меня появляется сила воспитывать их по-другому, лучше, чем я жил, смотрите. Я даже готов дать пример ради них, пойти на какую-то жертву, чтобы они были лучше меня. Ради кого-то я сильнее, видите? Ради себя нет. Ради себя могу стать наркоманом, пьяницей, но когда у меня есть семья, ответственность, эти чувства, у меня появляется внутренняя сила. Стоп! Дети смотрят. Я не могу это делать при детях. Я хотя к этому привык, но при детях не могу это делать. Вон, разум. И есть разные тоже типы разума. Самый низший разум, неразвитый разум, он не может получить опыта на слух. И даже по жизни, когда идет, не может. Например, уголовный кодекс написано вот за вот такую кражу, за воровство, такая статья, срок. Ну, понятно. Ну, да, я услышал, но все равно почему-то я ворую. Как это получается? Я ворую, даже зная об этом. Я знаю, что это плохо, что закон нарушается, все, но тем не менее это делаю. Это даже когда сажают в тюрьму, человек выходит и снова продолжает воровать. Считается отсутствие разума. Ему говорят, ну, это же плохо, статья, да я знаю. Но делает то же самое. То есть нет силы воли или разума человеческого. Ну вот корова идет в Индии по улице. Там много коров живет на улице. Она может любую лавку вот так вот голову запустить, начать есть. Овощи тут же, знаете. И вот только палкой можно. Вот так вот, палкой, уходи вот отсюда. Не ешь, это не твое вообще. Нет разума. Просто есть вот это желание, язык, и оно тянет ее, естественно. А человек, проходя мимо лавки, подумает, вот хотелось бы, но денег нет, он себя контролирует, проходит мимо. Он не корова. Разум выше. Другой тип разума. Он слышал, что воровать плохо. Но думает, а если без свидетелей? Нормально же. Номер пройдет. Но, получив наказание, говорит, все, завязал. Все, я понял. То есть опыт получил через страдания. Мы страдаем в жизни. А можем и не страдать в жизни. Если умеем слушать. Если развить эту способность. Есть практика. Как слушать? Звук, речь. Как понимать по речи человека. Как быть проницательным. По звуку голоса можно очень много сказать о человеке. Как он говорит. Как он выражает чувства, мысли. Это можно развить. Через разум можно иметь полное представление. Глупца вы не разберете, пока он не заговорит. Пока он молчит, кажется, что он нормальный, умный человек. Именно когда говорит человек, начинает понимать его внутренний мир, мотивации, эмоции, чувства и все остальное, его глубинные вещи. Так вот, как эти глубинные вещи выразить человеку, нужна побуждающая причина. Он должен кого-то любить, и он это сделает, сам удивится как. Все поэты, они умели любить. У них было чувство, отсюда исходило их талант. Была побуждающая причина. Все знаменитые певцы современности тоже должны иметь это чувство, иначе не смогут постоянно петь на сценах. Поэтому они часто меняют партнеров, потому что им нужны эти чувства. Они женятся, разводятся, там гуляют туда-сюда, как Есенин. Сколько у него было женщин? Да, вот он так писал стихи, видите. Вот такой разум. Нужно вдохновение для этого, желание жить. А как, где его взять? Вот от объекта чувств какого-то. И высший разум считается, он получает опыт на слух, не нужно никаких страданий. Все, я услышал, все понятно, зачем мне это делать? Все понятно? И как же принимать такие решения на слух? Что нужно слушать? Да, мы много что слушаем в жизни. Как только мы родились, нас стали воспитывали, мы слушай, слушай там, слушай меня, старших слушай, в школе слушай, на уроках слушай, в институте слушай. И теперь нужно говорить. Однажды Ксанф, этот глупый философ, Эзоп у него был в рабстве, этот мудрец, он был рабом его. И Ксанф использовал его мудрость, чтобы самому стать знаменитым философом, спрашивал на какие-то вещи, а потом от себя выдавал. Славу такую имел. Но все люди знали, что это Эзоп там, говорит Ксанф глупый. Однажды Ксанф позвал Эзопа и сказал, спросил, Эзоп, скажи мне, что самое отвратительное в мире? Эзоп сказал, это язык, Ксанф, язык человеческий. Язык говорит, может сказать «нет». Язык может солгать. Язык может предать. Язык может оскорбить человека. Знаете, вот одним словом можно жизнь разрушить иногда людей. Одним оскорблением можно разрушить многое. Это факт. Если мы не контролируем язык, очень опасно. Поэтому эволюция, написана в Ведах, начинается с контроля языка. Мы уже начнем менять свою судьбу. Она вообще-то неизменна, судьба. Но все же, если мы сможем правильно использовать язык и разум, данный нам, можем подняться над своей судьбой, как бы пролететь на высоте, практически не соприкасаясь со своей судьбой. Ее можно только вот перепрыгнуть, обойти невозможно, а перепрыгнуть по вертикали возможно. При помощи возвышения речи, мысли. Особенно дурные помыслы. Если есть в голове, нужно эволюционировать, избавляться от них. И речь – это главный инструмент возвышения ума. Поэтому Эзоп сказал, самое отвратительное в мире – это язык. Все беды оттуда. В древних трактатах говорится, что злая речь – это предвестник смерти. Злая речь сначала будет, потом смерть придет. Насилие какое-то будет. То есть звуки Может быть, мы не придаем значения, думаем, ну что такое? Ну сказал, ну и ладно. Ну нет, нет, слово не воробей. Это топором не вырубишь какие-то слова, которые мы слышали. Остаются эти отпечатки, впечатления, самскары. В конце концов, мы вдруг замечаем, что любовь куда-то уходит. А потому что мы слова произносим не те. И есть еще другие причины. Оскорбление разрушит любовь, даже если большая любовь. Все разрушит. Они выражаются через слова. Нельзя унижать словом. Слова нужны для описывания прекрасного, невероятного, сверхъестественного, возвышенного. Это речь человеческая. Это не рычание, это не какие-то звуки, это речь человеческая. Ксан сказал, как ты прав, Эзоп. Я не подозревал об этом, как важные вещи ты сказал про язык. Так, теперь скажи мне, что же самое прекрасное в мире? Эзоп сказал, язык. Эзоп, ты издеваешься надо мной, наверное? Я тебя накажу сейчас. Ты только что сказал, что язык – самая отвратительная вещь в мире. А сейчас ты говоришь обратное. Ты себе противоречишь. Нет, нет, язык может говорить «да». Язык может вдохновлять. Язык может говорить о любви. Он может передавать знания великие. Он стал описывать другую сторону языка. О, Боже, Эзоп, ты опять прав. Язык может быть и самой отвратительной вещью, и самой потрясающей вещью. Значит, как я его использую? И вот контроль языка. Язык ниже, линия одна идет, согласно йоге. Желудок. Еще ниже гениталии. Это одна и та же линия. Смотрите, они связаны. Откуда половая распущенность? Вот, нужно смотреть, как эта линия работает. Язык, звук, контролирует ум. Ум может находиться внизу, выше, согласно центрам, чакрам, так сказать. И наверху находится ум. Смотря какие звуки мы произносим. Поэтому есть мантры в ведах. Звуки, вибрации. Не молитвы, мантры. Немножко разные вещи. Потому что каждой чакре соответствует какая-то вибрация звука. Это йога. И если человек не знает еще, что такое высший центр, что такое восприятие, скажем, там, классической музыки, ему нравятся вот нижние бу-бу-бу-бу, вот эти вот центры работают. Он может при помощи мантр возвысить свое восприятие, открыть эти центры, развернуть вот этот потенциал, который сейчас вот закрыт, например. Есть центр философии, есть центр чувств, есть центр мудрости, есть центр духовности в человеке. В человеке есть все необходимое, все, что мы знаем в этом мире, вот все эти вот как бы направления мысли и деятельности есть в одном человеке, в каждом есть, но какие-то развитые, какие-то неразвитые. Кто-то математик, кто-то поэт. А гармоничная личность, он может воспринимать все гармонично, открыт ко всему. Он открыт и к рациональным вещам, и иррациональным вещам. Он все может внимательно воспринять. То есть у нас есть много потенциального. Но мы специализированы сегодня. Нас на специализации разбивает жизнь. Вот кто-то учитель, а кто-то вот рабочий. Это все на этом. Вот печать стоит. Нет. Есть еще духовное развитие человека. Он может быть рабочим всю жизнь, но возвышенно очень мыслить при этом научиться. Даже более возвышенные, чем какие-то философы. Любой человек. Это вопрос как бы его искреннего стремления и самопознания. Ибо в этом смысле, веды говорят, мы все равны в этом потенциале. Хотя профессионально мы все разные социально. Есть богатые, есть бедные, есть ученые, есть неученые, есть различия. Есть мужчины, есть женщины. Есть управляющие классы, есть класс торговцев. Есть разделение по труду. По склонности работать. А с этой точки зрения потенциала мы все абсолютно равны. Ведь есть различия и равенство. И вот этому различию разум человеческий не должен придавать большого значения. Равно относиться ко всем. То есть любовь и мудрость к каждому. Это и раскрывает потенциал в общении любого человека. То есть вы можете дать почувствовать любовь к Богу любому человеку, даже животному, если она у вас есть. Даже собака почувствует. Она уже чувствует любовь, она любит хозяина, смотрите. У нее нет таких отношений даже в своем виде, как она любит хозяина, человека. Как она переживает предательство человека. Вы знаете, у меня была собака в детстве, я с тех пор собак больше никогда не заводил. Я зарекся просто. Отец привез однажды Лаечку, трехмесячную, такую черненькую собачку. Я в школе учился. Ну, понятно, к ней сразу привязался, к этой собаке. Мать не хотела, чтобы собака жила в доме. Вот, строго очень к ней относилась, а я ее жалел. Жалел, оберегал от матери. Она ко мне залезала в кровать, она как ребенок мой был. Я с ней гулял, там, и все, только команда, она умела сидеть, лежать, это было чудо какое-то. И вот мы собрались в отпуск. Нужно было уехать всей семьей в отпуск туда. Мы жили на острове, на юг. Куда собаку девать? С собой же не возьмешь. И мама говорит, ну вот к тетке отвези. Тут она в поселке живет. Час проедешь с собакой, а у них частный дом. И там оставишь ее. И она в частном доме будет жить. Все будет хорошо. Я ее взял на руки и поехал на автобусе, пришел к тетке, сказал, вот так и так. Вот он собаку привез. Она, да, оставляй здесь. Я сказал, вот я здесь ее оставлю и тихонько выйду, что она будет скулить, если я увидел, что я иду. И я убегу, просто убегу подальше. Я убежал уже далеко по улице. Я услышал ее страшный вой, голос, душераздирающий. До сих пор не могу этого забыть. Как она была привязана к человеку, животному. Она просто орала благим матом. Это было что-то для меня, трагедия была у меня, чуть сердце не разорвалось. Я поклялся больше никогда не привязывать к себе никакое живое существо вот таким вот образом. Если собака так может привязаться к человеку, то как же человек может привязаться к человеку? Один человек ко мне пришел и сказал как-то, помогите, жена от меня уходит. Уходит, бросает меня. В чем причина? Да, особых причин нет, но вот просто уходит и все. Ничего такого не говорит. Я говорю, кто-то есть у нее? Нет, никого нет. Уходит. Я с ней поговорил, красавица. Тоже ничего ему не понял, никакой особой причины, просто не хочу с ним жить, ну и все, надоел. Она от него ушла, через 3 дня он умер. 3 дня всего. Кровь вскипела, лейкемия, за 3 дня человек сгорел на глазах. Не смог жить. Это описывается в Ведах, есть такая любовь. Когда один не может жить без другого, буквально. Если кто-то умирает, он тоже умрет тут же. Там развод непереносим. Непереносим. Сегодня статистика 70-80% разводов в России. И никто не умирает. Живут счастливо дальше. Была любовь или нет, вот интересно. Я посмотрел статистику по миру, я удивился, что в Индии, например, разводы 2% всего до сих пор. 1,5-2%. Почти нет. Здесь я вот накануне узнал статистику в Башкирии. 70% за прошедший год. Разводы. 70-80%. Сейчас вот цифра вот так вот движется. А где-то в каких-то регионах 100% все браки распадаются. В какие-то моменты. Это катастрофа. Это деволюция. Это деградация. По состоянию семьи мы можем очень много сказать об обществе. Потому что культура главная человеческая это то, как он себя ведет в семье именно. А не на людях. Не на работе, не где-то. А именно в семье. С близкими людьми. Вот там, где его душа. Это его мир должен быть. Богатый мир. А нам сегодня скучно в семье. Без телевизора. Мы жили в Чинае, это Южная Индия. Я полгода там жил примерно с семьей. Я пытался все понять, что там за культура. Люди интересно живут. Их там много. Население в Индии очень такое густое. И они как-то, вот знаете, не мешают друг другу. Вот ты идешь, на тебя даже не посмотрят. Но если что-то случается, у тебя тут же подбегут и помогут. И дальше идут, как будто бы тебя не видели. И мне сказали, ну минимальная у них культура – это помогать друг другу. Это минимум, что ты нормальный, цивилизованный человек. Что ты помогаешь другому человеку, соседу и так далее. Однажды у нас дверь так захлопнулась, а там в Индии двери деревянные, они как железо вообще, такое дерево. Там, очень прочное красное дерево. И мы не знали, как войти в квартиру. Тут соседи. Мы попросили, говорю, иди, жена, попроси, там, может быть, нож или топор у них есть, попробуем дверь как-то вскрыть. Она пришла, там стала рукой показывать жестами, там же язык другой. Они поняли, что у нас проблема с дверью. Нас, всю семью, к себе в гости за стол, пейте чай, сами пошли открывать дверь. Открыли, даже замок поменяли, помню. Все, теперь идите, все. И опять спокойно живем. Никто никому ничего не должен. Помощь. Это обычная культура. Минимальная культура человеческая считается. Минимальная. Другой раз мы ехали на велосипеде с женой, там было побережье такое длинное, и у меня цепь слетела. И кожух такой, знаете, металлический вокруг этих цепей, и как поставить, нужен инструмент. А тут два человека сидят на обочине, что-то ремонтируют. Я говорю, попроси у них там нож или что-то есть. Я тут... Она подошла, опять показала рукой там. Они, не глядя ни на нее, ни на меня, подошли, сели около моего велосипеда. Стали открывать этот кожух. Между собой разговаривают, что-то смеются. На нас как будто и нет вообще. Поставили цепь, закрутили. И все. И даже не смотрят на нашу сторону. Опять по своим делам. Я говорю, жена, там вот мороженое продают. Купи, угости их. Сразу захотелось как-то вот ответить. Она сбегала, принесла мороженое. И дает им. Они тоже не глядя берут, сразу едят, разговаривают. А тут же дорога, тут люди ездят. И они видят, что кто-то раздает мороженое, останавливаются и тоже руки протягивают. Значит, а для всех, кто это вот раздает, да, очень хорошо. Они привыкли, кто-то что-то дает, они берут, или вы даете, всегда так, чем-то. Праздники, вы помогаете друг другу, да подарки на улицах делаете друг другу, это обычное дело в той культуре. Повод просто праздник. А, это минимальная культура. Делать просто добро и помощь. Ну, а в семье, смотрите, как все возвышено и сложно для нас сегодня, потому что это династия должна быть. Не просто ячейка семьи какая-то моя, там отдельно от родителей, отдельно от родственников в своей квартире. Я, ты, наш ребенок достаточно. Это трудная жизнь, там нет общения должного. Не хватает общения, раскрытия потенциала, не хватает любви. Потому что, чтобы воспитать одного сына, нужна целая деревня, говорится. Нужно очень много играть с ребенком. У нас нет времени. Никогда нельзя становиться противником своего ребенка. Или даже врагом своего ребенка. Или внушать страх своему ребенку, ракшаса. Или говорить, ты глупец, это все глупости, что ты говоришь. Тару, закрепощать его, превращать в дерево. Или в рыбу, который просто будет ждать всю жизнь, когда придет удача, и ничего в жизни не сделает человек. То есть это все семейные ценности, главные. Но развод означает, что это невозможно осуществить. Династии рушатся, их уже практически нет. Династии, они остались в истории. Но эволюция происходит благодаря духовному общению в семьях и в обществе. А профессионально вот эти вещи, солдат генералом становится не обязательно. Можете работать на одной профессии всю жизнь и эволюционировать внутренне. Главное, что вы чувствуете счастье, любовь и мудрость обладаете. Вот внутренний мир богатый должен быть, счастливый человек должен быть. А не просто работа меня сделает счастливым. Нет. Нет. Если это только талант в человеке, да, он счастлив, опять же, внутренний. Он переживает какие-то вещи, выражает что-то великое, да, опять же, это внутренняя энергия работает, не внешняя. Я вот думал когда-то, был молодым, что вот надо поступить в училище художественное, я стану художником. А мне сказали там, ты не станешь художником, если ты не художник. Я говорю, как? А училище зачем? Мы тебя научим только технике. А это уже дар свыше, будешь ты художником или нет. То есть, а вот так вот мы думаем, что вот просто занять какую-то должность там, или профессию получить, или диплом особый получить, или что-то еще, я буду счастлив. Ничего подобного никогда не бывает. Вот сейчас либо вы счастливы, либо несчастливы. Причина во мне должна быть внутри счастья, не извне. Это как мускусный олень, пример. В природе есть. Он встречает мускус из пупка весной. Это ароматическое вещество, благовоние. Очень известный мускус. Этот мускус, когда он источает из пупка олень, попадает ему запах в нос тоже весной. И возбуждает его чувства. Он ищет откуда? Откуда? Где она? Вот она. От него это исходит, изнутри это исходит. То есть я могу полюбить любого человека. Ну, по-разному, но полюбить. Любовь очень разнообразна, она не одинакова. Сейчас все сводится к сексуальной любви. Нет, много рас существует, расы. Очень сильно любовь может быть через служение, через дружбу, через родительские отношения, через супружеские отношения. То есть есть различные расы отношений, и они одинаково могут быть сильные. Не только между мужем и женой. Нет. Я очень любил свою мать, но я никогда не испытывал к ней никакого физического влечения. А любовь-то очень глубокая. Это какая-то другая любовь. Она тоже может быть развиваться. И ее, может быть, даже достаточно бывает. Не думайте, что ее недостаточно. Она может быть очень сильной, если есть династия, если есть смысл в этих отношениях. Раса может заполнить вам все пространство, не только жена. Друзья могут быть такие. Но поскольку сегодня сексуальная ориентация на семью, то мы думаем, что любовь должна поддерживаться именно сексуальными отношениями, вот, тактильными отношениями. И делаем акцент на это. Акцент. И получается, что мы эксплуатируем друг друга в семье, наслаждая чувства и быстро присыщаемся друг другом. Я же не стиральная машина, и не просто повариха на кухне. Я тоже личность. Где эти отношения наши? Ты меня смотришь как на стиральную машину, как на объект сексуального наслаждения. А я смотрю на тебя, как на того, кто должен деньги приносить домой. И это побеждает все остальное. И в конце концов, любовь уходит. Нам не о чем становится говорить. Претензии возникают. Через 20 лет брака или 30, или меньше, мы говорим друг другу, ты всю мою жизнь угробила. Вот такой вывод. Поэтому о чем же человек должен слушать, о чем говорить с близкими людьми? Это главный вопрос сегодня наш. Как общаться друг с другом? Как раскрыть свой потенциал? Для этого существуют священные книги. Именно об этом они все и говорят. То, что мы сегодня называем религия, простите меня. Читаю Пурану, Бхагавата Пурану. Первую песню, и там написано. Эта Бхагавата Пурана отвергает все религии, которые преследуют материальные цели. Преследуют материальные цели. Это уже не считается религией. Мы сегодня говорим христиане, мусульмане. А как вы живете? Как все? Преследуете свои материальные корыстные цели. А в чем вы отличаетесь от других людей? Верующий, неверующий, образ жизни-то одинаковый. И мы думаем о прогрессе общества, об эволюции. Нет. Материально означает цель, эгоистическая цель. Если иду этим путем, вступаю в конфликт с другими соперниками, я конкурировать начинаю. Весь мир – это конкуренция. Мы друг другу не близкие люди, мы чужие люди стали все. Кроме вот в семье я могу признать кого-то близким, да, мои дети, да, вот, наверное, вот осталось последнее, что у нас. Это чувство. И то развод. И то развод, смотрите. Даже когда дети есть. То есть мы приходим к саморазрушению, фактически. И тем не менее, говорит, полюбить можно любого человека, если мы осознаем душу этого человека, именно личность этого человека. Раскрыть. Она раскрывается через любовь и служение. То есть я не жду, как рыба, когда кто-то мне послужит. Я сам становлюсь активным. Но нужно знать, что такое служение. в знании, то, что мы делаем, не в невежестве. Можно послужить, знаете, так, что тоже все разрушить. Один человек, помню, зашел в метро, в Петербурге это было, утром на работу все едут, я тоже еду. И он громко говорит на метро: дайте денег опохмелиться. Не хватает денег на бутылку. Весь вагон, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он говорит: что вы смеетесь? Вот у тебя голова не болит, вот ты и смеешься. И тут же люди стали доставать деньги и выдали ему. Добро в невежестве. Вы помогаете друг другу деградировать, когда делаете такое добро. Потворствуйте просто его чувствам и прихотям и капризам человека. Детей так воспитывать убийственно. Убийственно. А как же воспитывать? Природа сама говорит, как воспитывать. Первый год – это страх ребенка. Младенец, он постоянно кричит, даже когда голодный, кричит. Он страх испытывает, если что-то не так. Чакра страха, выживания. Поэтому как воспитывать в возрасте? Избавлять от этого страха, быть постоянно вот так вот, буквально тактильно прижимать к себе. Почему? Спокоен, спокоен. Избавлять от страха первый год ребенка. Не спускайте с рук практически. Вы знаете, это необходимо. Не нужно робота-няньку, нужен человек. Мама нужна, мать нужна. Близкий контакт с матерью, с ее сердцем, с ее теплом, с ее руками. Да, это трудно, но это важно очень, это воспитание уже. Второй год жизни, открываются чувства у ребенка, он начинает капризничать уже, различать, что хочу, что не хочу. И ваша обязанность – исполнять все его желания, иначе он получает травму, ребенок, если что-то не получает. Маленький ребенок, 2 года, все, что ему нужно, вы должны дать, кроме опасных вещей. Просто отвлекаете внимание и даете что-то другое. Но не вырываете, не кричите, не ругаете и не воспитывайте силой в этом возрасте. Это травма, это все закрывается, схлопывается. Не будет эволюционировать. Вот на уровне капризов может остаться человек на всю жизнь, представьте себе. Может так и думать. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. Вот этим руководствоваться всю жизнь потом. Туда пошел, не нравится. Туда пошел, тоже не нравится. Это хочу, больше не хочу. Чем ты хочешь заниматься? Не знаю. Ему уже 40 лет, он не знает ничего. Схлопнулся. На уровне каприза остался человек. Разум, интеллект не развился. Где-то он закомплексован. Причина могла быть в родителях, может быть, еще какая-то причина. Хорошо. 3-й год он начинает проявлять деловые качества какие-то, начинает изучать мир, ломать что-то. Вы должны знать, что ребенок будет что-то портить вещи, естественно. Ему все же интересно. Он берет эту вазу хрустальную вашу, ему же интересно, как она по столу, и на пол, бах! И ему это интересно, она разбилась. Была ваза, и вдруг разбилась. Он не чувствует вины в этом. Это его разум, он исследует мир. Очень хорошо, молодец, разбил вазу. А вы говорите: я тебя сейчас научу, что такое хрусталь. Чтобы ты запомнил на всю жизнь. Он в этом возрасте не понимает. Просто видит, что вы недовольны, агрессивны и в гневе. И закрывается ребенок. Его исследовательская чакра схлопывается в этом случае. Опять недостаток. Не развито будет. И потом это выразится когда-нибудь в его деятельности, что он не талантливый в деятельности, не может быть творческим, он закрытый тоже, ждет каких-то вот точных указаний, сам не предприимчивый, без энтузиазма, без инициативы. Закрытая чакра. Воспитание. 4-й год он становится интересным. Гармония его интересует. Шутки, смех, общение. Тут нужно очень много играть с ребенком. Не теряйте время напрасно. Вы устали, хорошо, работа, но вы должны уделить внимание 4-годовому ребенку. Пошути с ним, посмеяться, поиграть, побегать, потанцевать. Все, что нужно, до упаду вообще. Очень много играть надо с ним. Это творчество. Вы видите, это потом по жизни очень-очень важный момент будет, если он будет творчески настроен к жизни. С интересом, с юмором, с энтузиазмом, с позитивным отношением. Закладывайте этот позитив особенно в эти годы. 5-й год жизни. Это не все. В человеке все есть, смотрите. Все важно. от начала до конца. И бесстрашие, и правильное ощущение, и правильное исследование, понимание жизни, и гармоничное отношение должно научиться другими. И пятая чакра – это философская чакра. На пятом году жизни он вас может спросить, а откуда взялся человек и откуда я появился? Ребенок спрашивает об этом. Я лично спрашивал об этом. Я спросил об этом. Маму помню. Говорю, мама, откуда я взялся-то? Она, а я не помню, говорит. Иди бабушку спроси, она видела. Она тебя принесла откуда? Не знаю, иди спроси у нее. Так, интересно. Она не знает. Бабушка принесла. Ба, я откуда появился-то? Так ты иди у мамы спроси. Я спросил, она к тебе, говорит, ты же принесла откуда-то? А, да. Я, говорит, в огород пошла как-то, говорит. Капусту полоть, говорит. А там ты лежишь, говорит. А кто положил? Да откуда же я знаю? Говорит. Ну вот меня за нос водили, я чувствую, какая-то странная вещь, все с юмором. Вот ребенок спрашивает, и вы должны знать, как ответить. Или он может вспомнить прошлые жизни в 5 лет. А вы скажете, не говори глупости. Какие-то твои фантазии глупые. Вот будьте осторожны с детьми в этом плане. Их фантазии не бывают ни глупости. Все, что мы видим в снах, было с нами. Просто это перемешано в тонком теле, непоследовательно. Это не история, это ассоциации. Но это все с нами было. Вы ничего не увидите, что с вами не случалось когда-то. То есть много жизней в этом могут участвовать. В тонком теле вся эта память где-то есть. Потом, конечно, мы отвлекаемся от этого, у нас есть тут свои обязанности, нам не до этого. Но в 5-летнем возрасте, когда открывается вот эта 5-я чакра, это будет вопрос. Если все 4 года он развивался нормально, будет вопрос. Если ваш ребенок спросил об этом, спокойно. О, хорошо, а он развивается. В 5 лет в самый раз, молодец. Значит, мы не навредили ему. И тут важно ему открыть не сексуальный как бы процесс зарождения детей, а внутренний. Мы хотели тебя, и ты был послан нам. Что-то в этом духе нужно сказать. Важно, что мы хотели, ждали тебя, звали тебя, и ты пришел. Любовь. Вот это очень важно услышать. Знаете, что отец должен говорить дочери? Написано. Ты самая лучшая в мире. Это отец должен сказать дочери. Это защита эмоциональная и духовная. Сердце будет у нее спокойно. У меня есть отец прибежище. Все. Полноценные отношения. Когда она подрастает, девушка, должен сказать какой-то ее молодой супруг то же самое. Ты самая лучшая в мире. Другая защита переходит от отца к мужу. А в старости дети должны сказать это ей. Ты самая лучшая в мире, мама. Всегда, на каждом этапе жизни женщина получает эту эмоциональную защиту, эту любовь. Она очень сильна, здорова, позитивна, могущественна. Мать это могущественно становится. То есть это основа как бы династии. После Бога поклоняйтесь матери, Ману Самхита пишет. В Коране сказано, рай под ногами твоей матери. Вот туда кланяйся. Вот так почитать нужно родителей. Это сказано в священных книгах. Как это применить сегодня? Мы должны думать, должны общаться, должны оценить друг друга через общение правильное. Основано на священных текстах, нужно обязательно всей семьей изучать эти тексты. Какие хотите писания, какие близки вам. Хватит слушать все только эти новости, одни и те же, которые будоражат наш ум и фобии развивают. Слишком много, не нужно стрессов получать. Человек – существо очень нежное, тонкое. Особенно, что касается женщин, не стремитесь к негативной информации. Это повлияет на деторождение потом. Так сказано. Это самое тонкое существо в мире – женщина. И он вообще охраняет от всех этих негативных стрессов всевозможных. Поэтому и говорят хорошие слова, любовь. И она становится сильной, могучной в служении, в отдаче. Самая ответственная за семью – это женщина. Как мать. Это большая, самая большая сила считается в этом мире. После Бога. После Бога. Если нет Бога, не будет и матери, дорогие мои. Ни отца, ни матери, все потеряем. И родину потеряем. Все потеряем. То есть нужно связать с божественным принципом, потому что эволюция идет туда, на божественный уровень. С животного на человеческий, с человеческого на божественный нужно идти туда. Недаром даны священные книги. А мы тут ругаемся, кто какой религии принадлежит. Это же ракшаса. Зачем мы это делаем? Посмотрите, все эти писания мира – это одно и то же писание. Одна культура, они же об одном и том же говорят разным языком просто. А мы их разделяем и ссоримся постоянно, не доверяем друг другу. Хорошо, если вы мусульманин, то вы должны принимать и другие священные писания. Если вы христиане, должны принимать и другие священные писания. Любые священные писания, если вы верующий человек. Если неверующий, изучайте себя через йогу. Не обязательно причислять себя к религии какой-то конфессии. Изучайте себя через науку, через йогу, через практику йоги. Это не религия. Йога – это выше. Это опыт. Если религия может довольствоваться верой, то йога – это уже опыт. Только нужно изучить, что это такое. Это не просто клубы йоги, где вы худеете. И талию там поправляете. Это насмешка над йогой. Конечно, это тоже полезно для здоровья, я понимаю, но если мы говорим о таких вещах, этого недостаточно. Одна религия существует, один источник, одна истина для каждого живого существа. И человек применяет эту культуру по отношению ко всему миру живых существ. Не только человек к человеку, ко всем живым существам. Праджа называется. Все живые существа вместе взяты, называется праджа. Одна жизненная энергия, единая, с которой мы все связаны. Мы связаны и с воздухом, и с растениями, и с травой, и с цветами, и с солнцем. Все живые существа. Это называется си-энергия. Это описывается, опять же, в Бхагавата-пуране, что в прошлом, в далеком прошлом, были такие императоры, которые понимали эту науку управления праджей, жизненной силой живых существ. Они получали от природы все без эксплуатации. Она сама давала все необходимое. Знаете, что написано в тех трактатах? Что в те времена, в те эпохи, далекие, очень далекие эпохи, драгоценные камни осыпались с гор. Они были на поверхности Земли. Само устройство планеты связано с деятельностью человека. Разве это непонятно? Вот мы сейчас действуем, но что получаем? Климат меняем. Климат, качество воздуха, воды, земли, все изменилось. Я живу не так уж много, так сказать, но я уже вижу, что качество продуктов изменилось. Качество воздуха меняется. От деятельности человека. И сколько спутников запущено? Тысячи. Озоновые дыры сначала кричали все «ва-ва-ва», сейчас молчат. А что делать? Это необходимо. Но теперь солнечные лучи становятся вредными. Молоко, продукт становится не очень полезным. Иммунная система падает. Мы уже не можем переваривать то, что раньше переваривали. Дети рождаются с онкологией, бывает уже. Вы понимаете? Прогресс. Это научно-технический прогресс, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, какие идут последствия. Что с этим делать? Я спросил одного ученого, что с этим будем делать? Когда он стал говорить, мы спутники, искусственный интеллект создали, да? А что будете делать с последствиями? Его ответ меня шокировал. Один из ведущих ученых сказал, не в России. Я думаю, что природа сама о себе позаботится. Каково? Эволюция какая? Ученые не имеют такой ответственности за будущее наших детей, за состояние природы. Они просто хотят славы за свои открытия. Гордиться тем, что не запускают спутники? А как жить на планете? Да, уже скоро на Марс полетим, тут уже все кончается, да? Вот следующая перспектива – на Марс полететь. Поэтому главное в человеке эти два качества – мудрость и любовь. Это в эту сторону нужно эволюционировать при помощи общения, священного общения. Любовь развивается при помощи шести факторов. Или три пары, так скажем, факторов. Первый фактор – давать дары, принимать дары. дар. Это написано тоже, записано в древними, что муж должен делать подарки жене минимум раз в месяц. Иначе будут проблемы. То есть он должен доказывать практически, что вот эта любовь есть, подарок нужен. Что женщины и дети на одном уровне, говорится. Ребенку даете подарок, значит, любите. Не даете, значит, не любите. Он так понимает. Женщина точно такая же. Делайте подарки, меня любят. Не делайте, не любят. Поэтому раз в месяц написано. Нет, подарки. Дары. Дары нужно давать и принимать с любовью. Без любви не принимается дар. Не принимается. Вы не обязаны это делать. Потому что наша эволюция – это любовь, а не просто накопительство. Это животные накапливают на зиму что-то. А у нас другая задача, выше этого уровня биологического. Первая пара – давать дары, принимать дары. Если вы хотите с кем-то поддерживать хорошие отношения, вот хороший фактор. Другой фактор, еще лучше – пища. Готовите с любовью для угощения. И точно такую же пищу принимаете, когда вас угощают, с любовью. Там, где пища подана, приготовлена без любви, это считается не пища для человека. Это жратва. Для человека пища должна пробуждать тонкий интеллект, чувства, сближение, доверие. Это пища человека. Не хлебом единым жив человек. Поэтому пища готовится с любовью, освящается и угощается. Если в семье это применить, ваша семья станет крепче. Пища – один из сильных объединяющих факторов в семью. Если она чистая, освященная, вы увидите, какой будет результат удивительный, какое вдохновение вы будете чувствовать. Раз в неделю семья должна готовить пир семейный. И если можно, пригласить гостей еще туда. Вместе приготовить что-то с любовью, осветить эту пищу, пригласить гостей и принять вместе. Это праздник. Это серьезно. И никакого спиртного не нужно в этом случае, потому что праздник будет великолепный. Спиртное все испортит просто. Освященную пищу со спиртным не принимают. Это считается оскорблением. И третья пара. Поверять сокровенные мысли. Не сплетни. Мысли сокровенные. То, что есть на сердце. И выслушивать с доверием очень-очень важно. В том же Чинае мы ходили вечером на побережье, особенно когда было полнолуние. Там океан этот восточный. И днем очень жарко, просто солнце палит. Даже бывает трудно подойти к берегу воды, потому что песок просто раскаленный. А вечером, когда вот луна восходит, она охлаждает. Идет бриз с моря и очень приятная атмосфера. И все люди приходят туда на песок и рассаживаются. И тишина. Никакого шума. Парами сидят. Муж и жена. Вот так вот парами все сидят. Лицом к лицу. И разговаривают. Часа два. Каждый вечер практически. Я тоже пришел с семьей. Смотрю, все сидят, мы тоже сели. С женой сели. И смотрю, все разговаривают. Никуда не смотрят. Ни на кого. Только вот два. Что-то сокровенное. Они улыбаются, им интересно, не говорят о чем-то. Я с женой посмотрел на нее. 5 минут поговорил, уже нужно куда-то смотреть. Думаю, да, у нас как-то вот... Где они находят вот темы для разговора? Они так... Это бывает. Иногда мы садимся и говорим часами. Случается такое. Что-то сокровенное всплывает, и это обогащает вот всю нашу жизнь. И если дети в этом еще участвуют, это лучшее воспитание. Когда именно сокровенные темы родители обсуждают, ну что самое сокровенное? Ну, в сердце есть сверхдуша, есть та же любовь, есть те же какие-то желания, мечты, есть какие-то бескорыстные намерения, знаете, бескорыстные намерения, есть какие-то истории, которые мы можем читать и обсуждать вместе великих людей, где, знаете, вот эмоции есть, счастье есть. Какие-то подвиги, ту же Махабхарату, когда мы читали, сколько мы иногда плакали вообще, когда читали, да. Для семьи это воспитание детей самое лучшее, когда из сердца в сердце есть такие сокровенные, откровенные беседы. Это 6 пар, это рекомендовано мудрецами. Для всех нас эта практика очень хорошая. Но самое важное все же остается изучать священные книги. Каждый разумный человек должен это делать, другого выхода нет. Нет более позитивного, чем то, что написано там. Более возвышенного, более строгого по отношению к нам. Это то, что нас учит серьезным образом. Потому что иначе ад – это факт. Можно ад создать прямо в этом мире, если идти другим путем. Сегодня очень сложная в мире ситуация. И по предсказаниям, именно Россия начнет новую формацию, духовную формацию жизни. Вот именно это время, как бы оно наступает, что в России этот интерес к духовности повышается с каждым годом и даже ускоряется сейчас, потому что очень-очень сложная ситуация в мире. Старый мир рушится на глазах просто. Поэтому сейчас как бы вот следующий шаг нужно сделать, эволюционный человеку. Духовное знание, оно спасет каждого из нас. И более того, мы можем помочь очень многим другим людям, что духовное при себе никогда не носит. Светильник под стол не ставят, его ставят на стол. Духовное знание – это не собственность. Это свет для каждого человека. Нужно встать на духовный путь, становиться постепенно, выполняя свои обязанности в семье, на работе, не пренебрегать своим духовным развитием и правильным общением и использованием языка. Одна из наших проблем в семье – это гнев, неконтролируемый гнев, когда люди просто ругаются каждый день без повода уже, просто не могут, накопилось все это, понимаете, негатив, раздражение. Одна из проблем. Но причина гнева описана в Бхагавад-гите. Главная причина гнева – это неудовлетворенное вожделение. Я хочу наслаждаться, а мне мешают. Могут дети мешать, жена может мешать. Не так все делать, как я хочу. Вот это вот желание наслаждающегося и господствующего вызывает раздражение. Если что-то чуть-чуть не так, взрыв начинается. Мужская природа такая есть. У меня это по себе знаю. Это надо уметь контролировать. Это наша работа. Это нелегкая задача, оказывается, эволюционировать. Это как змее из кожи вылезти, знаете, это нелегкая работа. Это как гусенице стать бабочкой, вылезти оттуда, там она. Страшное, страшное мучение для нее. То есть это нелегкая работа, это труд серьезный. И семья – это чистилище становится в этом случае. Где муж и жена, им нужно жить в мире же и любви. А они говорят, что нет, уже не могу, надо развестись. Нет, разводы запрещены, продолжай искать выход нормальный. Внутри себя, работай над собой. И где-то жена – господин, а где-то муж – господин. У каждого есть своя роль, это нужно тоже понимать. Если жена говорит мужу, вот с этой женщиной, пожалуйста, не общайся, может он сказать «хорошо». Все очень просто. Потому что она в этом эксперт. Это женщина. Она уже чувствует. Мужчины не почувствуют сразу. Когда поздно будет, почувствует, что привяжется к какой-то еще женщине. Для этого жена есть, говорит, вот нет, нет, с ней нет. Скажет, да. То же самое муж скажет, куда пошла? Туда не ходи, будь здесь сейчас. То есть они друг друга контролируют. Сам себя не контролирует, жена контролирует. Сама себя не контролирует, муж контролирует. Это называется семья, брак. Чтобы мы не отклонялись в какие-то очень плохие вещи, необратимые вещи. Например, я видел глаза киллеров, встречался в 90-х годах. И глаза отца-убийцы. И там трудно что-то поправить уже. Такие грехи уже очень сложно в жизни исправить. Еще есть измены, вот такие вот вещи. Тоже непростая вещь. Тоже трудно потом исправлять все эти вещи. Лучше не делать этого. Для этого нужен разум, сокровенное общение, любовь и мудрость, чтобы пробудить в себе вот эту вот силу, ради которой я могу себя держать в узде сам. Это свобода. Если я держу себя в узде, это дает мне свободу. Если нет, это рабство. Семья – это рабство, работа – это рабство, это повинность пожизненная, до пенсии как бы дотянуть, и там еще на гроши жить. Вот такая участь. То есть человеку нужно расти духовно. Если мы все вместе все больше и больше будем духовно сближаться, у нас не будет страха за жизнь. Мы ведь мы друг другу не чужие люди. Если мы освободимся от этих вот эгоистических помыслов, мошенничества, других вещей, эксплуатации друг друга, а это вполне реально, это не утопия. Если есть знания точные, культура соответствующая, не думать, что я говорю какие-то несбыточные вещи. Почему? Мы это уже применяем. Каждый это может делать. Моя дочь это делает. Моя жена это делает. Я это стараюсь делать. Мы живем 40 лет с женой уже вместе. И пока не надоели друг другу. Иначе что я тут говорил бы со сцены? Какие-то несбыточные вещи. Зачем мне это нужно? Я не актер. Я просто делюсь чем-то важным сейчас пытаюсь. Пытаюсь найти слова для этого. Это не просто для меня тоже, потому что я не профессионал сцены. Но мне нужно, я чувствую, мне нужно поделиться с людьми. И интерес такой есть в России, очень большой, по всем городам. И многим людям это уже помогает, уже это происходит. Так что сомневаться не нужно. Нужно обратиться к святости все-таки. Обратиться нужно серьезно в эту сторону. И общаться с людьми, которые тоже имеют эти интересы искренние, и зажигать сердца других людей, чтобы присоединялись к искренней жизни, не лицемерной жизни, ни себя, ни других не обманывали бы. И только священные книги сейчас могут помочь нам. Что еще можно предложить? Нет, нет другого варианта. И быть не может другого варианта. Религию не может придумать человек. Религия дается свыше. У человека нет такого широкого видения, потому что только сверхдуша находится в сердце каждого живого существа, каждого. Для него все дороги. И насекомые, и деревья, и человек, и все, 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 все. Это одно целое для него. А мы себя выделяем. Я не животное, я человек. Да во мне есть все, и животное тоже есть. Все есть во мне. Должен знать, как с этим жить, правильно с этим жить. С этим опытом большим. Ну, наше выступление получилось безрадостным, много негативного, не знаю почему, меня понесло в эту сторону. Обычно много юмора у нас, еще анекдотов, но не удалось сегодня, видите, не получилось. Но вы очень серьезно слушаете, я удивлен. Не знаю, что вы думаете там сейчас, но вы очень серьезно настроены. Может быть, от вас я заразился этой серьезностью? Что ж такое веселое вам рассказать еще, повеселить чуть-чуть вас? Расскажу одну притчу. Один царь сидел в саду в своем, из манговых деревьев там, в тени сидел и что-то там ел фрукты, может быть, манго. Вокруг была его охрана, слуги. А там, за пределами сада, отшельник жил в какой-то пещере, аскет. Он там постился уже давно, уже худой стал, то еще один, знаете, связка костей уже истощился и понял, что ему нужно пищу какую-то, знаете, подержать жизнь. Вышел из пещеры, пошел и увидел, о, манго, манго, дерево, и там фрукты висят. И он, знаете, слабенький такой уже, взял камень и в дерево сбил несколько фруктов, а камень пролетел через крону и прямо в голову царя, бабах, в челму. Ну, в челму. Смягчился, конечно, удар. Но охрана тут, представьте, оружие достала, разбежалась, какое-то покушение. Тут схватили этого, нашли. Ест манго. Его привели туда. Вот покушался, Ваше Величество. Вот этот человек на вас только что бросил камень. Говорит, я не покушался, я просто есть хотел. Я аскет, отшельник. Вот. Нужно жизнь была поддержать. Я увидел просто манго и бросил камень в дерево. И дерево мне сбросило два манго, вот отчет, две косточки. Да как он, чего вы слушаете, Ваше Величество? Ну как он дерево увидел, а царя под деревом не увидел вообще? Точно покушался, наказать надо его. Царь сказал, подождите. И так еще раз, ты отшельник, аскет. Да. Тебе нужно поддержать жизнь, и ты бросил в дерево камень. Дерево дало тебе два фрукта, манго. Да, да, вот так и было. Так. Слушайте меня, дайте ему, пожалуйста, дом в моем царстве, денег, чтобы начал нормальную жизнь. Пусть женится и живет в моем царстве. Ваше Величество, он от вас бросает камни, а вы его награждаете, что ли? Но смотрите, он бросил камень в дерево. Дерево дало ему 2 фрукта. Я царю могу дать больше. Это о добродетели. Это о добродетели. И самая высшая добродетель – это все прощения. Говорится, благодаря одному этому качеству человек поднимается в рай. Очень высоко. Если есть все прощения. Вот такая сегодня была тема. Пожалуйста, если есть вопросы.
Спасибо большое, дорогие друзья. Давайте поблагодарим Александра Геннадьевича Хакимова за такие ценные знания, которыми он делился сегодня с нами. За мудрость, за щедрость, за любовь и тепло в каждом слове. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за тот свет знаний, который вы несете и меняете нашу жизнь к лучшему. Спасибо за ваши вдохновляющие, теплые истории из жизни, за это мощное трансформационное погружение. Спасибо большое. Ну а теперь, дорогие друзья, настало время для вопросов. И хочу напомнить, что после вопросов вы можете подойти к Александру Геннадьевичу и подписать книги. Кто не успел приобрести книги в фойе, вас ждут. Пожалуйста, подходите, приобретайте. Ну, а сейчас справа и слева будут микрофончики подавать, поэтому поднимайте руки. А у кого есть вопросы, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, дорогой, от всего сердца благодарим за сегодняшнюю встречу. У меня не вопрос, у меня... даже не крик души, такая благодарность. Мы вот с коллегой сейчас заканчиваем обучение на 17-м потоке Института Бхагавадгиты. И я просто хочу сказать, что, наверное, правильно вы говорите, в сегодняшнее время это даже не книга, это учитель. И познакомиться с ней должен каждый человек. А найдете ответы на все вопросы, на все ситуации, на все случаи. Это, говорю, не книга, она будет вам и советником, и психологом, и другом, и такие чуткие, приветливые, тактичные кураторы, столько много духовных учителей. Вам просто низкий поклон за ваш институт, большая благодарность. Марине Замшарифовне Таргаковой, Марине Вахниной, нашему куратору. Вообще для меня такая радость, такое счастье видеть вас лично. Сегодня же в чате напишу, я видела Александра Геннадьевича Хакимова живым. Спасибо вам огромное, Харе Кришна.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Большое спасибо. Я здесь?
Нет.
Вот здесь я.
С этой стороны.
Добрый вечер.
Да,
я здесь.
Пожалуйста. Ага.
Да. У меня такой вопрос. Я тоже смотрю ваши лекции уже относительно давно. У меня сыну 12 лет, и вот у меня вопрос именно по отношению к детям. Может быть, есть у вас какие-то курсы? Вот какие лекции, может быть, ваши послушать именно ребенку? Или совместно с родителями? Есть ли что-то подобное?
Смотрите, это хорошо, хорошо, какие-то лекции для начала, да, чтобы получить какое-то направление. Вот. Ну, вы уже слышите эти вещи. Но самое важное сейчас применить простые, элементарные вещи в своей семье. Это освященная пища и чтение священных книг. Вы увидите, что у вас раскроется потенциал естественный в вашей семье. Он будет немножко не такой, как у всех будет свой потенциал. Тут нет стереотипа. В каждой семье будут свои оттенки этой культуры, будет своя индивидуальность. Вот что важно.
Спасибо
большое. Только ценность в семинары. Семинары дают общее направление, вот куда запустить нашу энергию, да, ума, допустим, или деятельности. Но когда вы уже будете действовать, вы увидите все естественным образом внутри себя и в своей семье. Отсюда все начнется уже. Это не привносится извне, поймите, культуры, это пробуждается изнутри.
Спасибо большое.
Это будет ваша культура духовная.
Но совместные молитвы у нас с ребенком уже есть.
О-о-о.
Поэтому
видите,
движемся
мы,
дальше.
Мы двигаемся, да, двигаемся.
Спасибо. Спасибо большое.
Можно, да?
Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, у нас много вопросов, конечно, но от имени Курултай Башкир и от себя лично, от всех башкир, наверное, мы хотим вам подарить наш эпос «Урал-Батыр». Он вошел в список нематериального наследия Тюрксой, также является кандидатом в ЮНЕСКО.
Спасибо.
Чем хорош этот эпос, но вот мы очень много изучаем, и веды здесь коррелируют знания с физическими знаниями. Поэтому примите нас от нас такой дорогой.
Спасибо, подарок. Спасибо большое. Что это? Так, есть записки у нас. Притча. Большая записка. Про обезьяну. Пока вопрос готовьте. Хорошо, хорошо. Конечно, я, наверное, коснулся негативных вещей слишком много, и мы напуганы жизнью в каких-то вот аспектах, конечно, сильно. И это никуда не деть. Но с другой стороны, вот в этих экстремальных обстоятельствах мировых кристаллизуется наш дух. Это тоже видно. Это тоже видно. То есть это предсказание сбывается на наших глазах, что Россия будет ведущим лидером духовного в мире. Это факт. Нигде в мире сейчас нет таких вот собраний серьезных, как в России. То есть я на это надеюсь. В моем понимании Россия без духовного составляющего настоящего, она будет просто подражать Западу. Она теряет себя. Это вот евростандарт, это все вот западное, это все вот модели, эти машины, эти вот все технологии. Все вот это вот заполняется. Но нужно понять, что эти технологии комфорта, они приводят к одному выводу, к разврату, к однополым бракам. Это предсказано. Мудрецы говорят, комфорт отвратителен. Они говорят, все должно быть в аскезе здоровой. Нельзя устранить аскезу человеку, потому что он становится ленивым и чувственным. Аскеза – это труд, аскеза ума, аскеза речи, аскеза тела – это здоровье. Вот что важно для нас. Так, у нас вопросы?
Есть вопрос. Здравствуйте. Уважаемый Александр Геннадьевич, примите, пожалуйста, от меня вот поклон, почтение. Я очень долго слушаю вас, ваши лекции, и то, что я сегодня на вашей лекции, это удивительно. То есть это реально существующая личность. Я вас очень люблю. Мы здесь вот нас много. Мы с 16-го потока Института Бхагавад-Гиты. И вот уже, как сказали, 17-й поток. Здесь вот 18-й супруг у меня сидит поток. Мы, ну вот есть девочки, кто уже на втором курсе. То есть мы с этим уже связали свою жизнь. И я вот думаю, если только посмотреть год назад, какая я была и сейчас, вот пройдя обучение, конечно, это совсем все по-другому. У меня, знаете, еще в связи с этим вопрос по поводу питания, потому что я понимаю, что если четыре принципа чистоты соблюдать, то я должна принцип ахимса, то есть не убей, да? Вот, но я не могу пока сразу перейти полностью, вот, совсем не принимая животную пищу, видимо, пока еще не созрела. Хотя, слушая ваши лекции, ушли, говядина ушла, там такие виды мяса ушли, осталось рыба, яйца и буквально курица. Вопрос такой. Мне ждать от Господа вот этого вот щелчка, когда я пойму, что это не мое, я не могу это кушать? Или вы мне сейчас что-то скажете от имени вот Всевышнего, я это пойму, и действительно это будет переворот в моем сознании. Как мне быть? 50 на 50. Спасибо большое.
Это сказано в древних трактатах. Этот вопрос, конечно же, все это обсуждалось. Все хорошо прописано. Два типа людей никогда не смогут понять абсолют. Это первая категория – те, кто поедает плоть забитых животных. И вторая категория – те, кто помышляет о самоубийстве. Имеет суицидальный ум. Эти люди никогда не смогут понять, что такое абсолютная истина. От этого нужно избавляться. И если вы хотите именно к абсолюту приблизиться, это, вот эти правила важны. Если вы еще не готовы к этому, тогда есть другие правила и предписания для развития. Первый шаг на этом пути – это просто вера. Она у вас уже есть. Иначе вы не слушали все это столько времени. Вера, доверие к этому знанию. Так, первое. Второе – это общение с теми, кто уже имеет духовный опыт. Вот что сейчас важно. Вторая ступень. И если мы увидим, если мы сможем общаться более близко с теми, кто уже имеет духовный опыт, наша вера идет вглубь. И вы получаете вот этот вот росток прорастания вашей природы. Через веру все происходит. Это в любой области. Вера нужна и в семье, и в науке, и в деятельности. На каждом шагу нужна вера человеку. Мы пользуемся этой энергией, главной, основополагающей энергией, хотя она незаметна может быть. Но вера к самому возвышенному, она самая могущественная, она самая жизнеспособная. Она меняет внутренний мир и внешний мир. Эта энергия самая могущественная, это энергия духа вообще. Вера. И вот когда мы общаемся с теми, у кого уже твердая вера, знание уже есть подкрепленное, да, вера подкрепляется знаниями, опытом, наша вера тоже усиливается, и только тогда начинается практика. Я способен применить это в своей жизни. Взять и выбросить все, что не нужно, в сторону вообще. И даже не вспоминать об этом. И тогда вера становится уже моей жизнью, моим опытом. Не просто умозрительная вера в кого-то, во что-то, куда-то. Моей практикой. И практика, когда я уже практикую, сам это делаю, очищает сердце. А всего нежелательного. Вы увидите, как вы будете сами выбрасывать из себя вот эти все ненужные вещи из ума, из сердца, с отвращением будете выбрасывать. И когда на 75% сердце очистится, вот тогда вы почувствуете, что в вашем сердце забьет ключ счастья постоянно. Просто потому, что солнце светит, будете радоваться. Будете. Пища будет приносить радость, общение, радость. Это называется вкус, внутренний вкус, то счастье, которое мы ищем внутри нас. И далее ступени есть, оно развивается, углубляется, и оно становится вот этой вот божественной любовью в конечном итоге, всепоглощающей силой, для которой нет разницы между счастьем и несчастьем. Все это устраняется. Такая сильная любовь в человеке живет в сердце. Представляете, такая огромная сила, мощная. А начинается с веры. Она у вас уже есть. Делаете ли вы какие-то упражнения, кроме медитации? Киртана. Упражнения? Да, делаю. Хотите знать, какие? Простые. Раньше занимался в молодости гимнастикой спортивной, сейчас я уже не могу все это делать, конечно. У меня другой возраст. Но нужно поддерживать как-то тело. Поэтому я делаю определенные упражнения. Через день. Не каждый день, но через день делаю зарядку. Простой комплекс. Очень. Не нужно вам даже знать. Очень просто. Чтобы жить дальше как-то. Ничего особенного, нет. Все дело, конечно, в моей жизни все дело зависит от сознания больше, от моего умонастроения. Есть такое умонастроение, когда активизируются все жизненные процессы в теле. Это ум, состояние ума такое, активное состояние ума. С вами случалось такое, когда вы напряжены в уме, вы все потеете просто. Напряженно решаете задачу, ум. И у вас просто пар от вас идет. Иногда я еще делаю пранаяму. Кстати, это мощное очень средство. Пранаяма – это от всех болезней. Но нужна большая сила воли, чтобы это практиковать серьезно. Я это практикую в экстремальных случаях здоровья. Потому что постоянно делать это нужна большая сила воли и время. Но и когда это нужно, я делаю 40 минут в день, я сокращаю дыхание наполовину, на 40 минут. Вот если это получится, вы можете очень сильно оздоровиться. И если вы чувствуете, что от пищи есть какие-то сложности, ну вот есть шлаки в теле, скажем, такое состояние бывает пассивное, да, или вялость какая-то, там, печень, то делайте так. И не обязательно поститься. Варите рис и мунгдал. В индийских магазинах, посмотрите, мунгдал. Не кормовый горох, тяжелый, мунгдал. Рис примерно в равной пропорции варите вместе. До такой блинного теста жижи примерно. Вот. И едите неделю или три дня хотя бы. Только это блюдо. Горох расширяет, рис адсорбирует. Все шлаки выходят. Это как голодовка, но вы можете есть сколько хотите. Сильное очищение. Я посоветовал в одном месте в городе это, и одна женщина открыла клуб этих гороха и риса. Сейчас они очищаются, говорит, помогло ей. Иногда это хорошо делать. Также два раза в месяц вы можете поститься без зерна. Это 11 день после полной луны и новой луны. Считаются дни неблагоприятные, их нужно превратить в благоприятные. Вся карма негативно скапливается в зернобобовых в эти дни. 11 день после полнолуния и новолуния. В эти дни как раз совпадает полностью активность солнца, усиливается, много аварий на дороге, много раздражения у людей, ссор, конфликтов. И материальные дела делать очень рискованно в эти дни. 11 день, запомните. В этот день лучше не есть зерновые и бобовые. Можно овощи, фрукты или просто поститься можете два раза в месяц. Сэкономите много денег тоже. Вот такие рекомендации еще практически есть. Но если вы еще начнете повторять мантры, практиковать, читать тексты, например, «Ом Пурнамадах Пурнамидам» из Ушупанишад, или «Ишивасидам Сарвам» с этим смыслом, то сознание пойдет очень высоко. «Ишивасидам Сарвам» означает «все принадлежит Богу». Это очень сильное лекарство от чувства собственности чрезмерной. Все принадлежит Богу. «Ишивасидам Сарвам». Повторяйте себе, когда у вас возникает что-то такое напряженное, не можете кого-то простить. «Ишивасидам Сарвам». Помогает. Это мантра, которая поднимает ум, отрывает от каких-то проблем. Звук, вибрация. Кто-то может мантру «Ом» повторять, кто-то может «Хари Кришна» мантру повторять. То есть это уже ваш... Вы выбираете сами, какие мантры будете повторять. Молитва придет позже. Не начинайте с молитв, потому что мы можем не иметь такой квалификации молиться. Правда, честно говорю. Наши молитвы часто обозначают, пусть все мои враги сдохнут. Что-то в этом духе. Это не молитва, конечно, это ракшаса молитва. Молитва должна приносить благо, только благо. Это должно быть искреннее, с желанием принести благо, с настоящим желанием благо. А не кого-то там, кому-то что-то. Или только за здоровье или упокой душу. Этого недостаточно. Когда уже есть связь, вы почувствуете ее с духовным, как бы с духовной сферой, тогда молитва сама проявится. Это уже общение с Богом. Это уже близкие отношения с Богом. А мантра – это ман, ум, тра – это освобождение ума, очищение ума. Сначала очищение, потом молитва.
Харе Кришна, Александр. Благодарю вас за сегодняшний вечер. Для меня, как для молодого отца и обучающего, скажем так, мужа, да, сейчас есть очень щепетильный и важный вопрос. Это вот что делать, если расходятся ценности в семье, да, вот даже с мясом взять, вот, да, отказ от мяса, употребление пищи мяса. Если вот один человек идет в одну сторону, а другой в другую, как вот найти в себе смирение, чтобы, ну, совладать, наверное, с этим внутри, если это беспокоит очень?
Из-за мяса могут быть конфликты, да, из-за водки тоже. Сегодня мы так устроены, привязаны, оказывается, не к религии, а к мясу. И выбираем ту религию, где можно есть мясо, правда? И пить вино. Вот главные наши привязанности, не религиозные, материальные. Но в данном случае мы все такие, мы живем в такой культуре, что мы все имеем какие-то недостатки. Нужно быть очень гибким, мудрым, потому что постепенно ситуация будет меняться. Во всяком случае, в 90 с лишним процентов точно уверен. И в редких исключениях, бывает, что человек демоничный в семье, и там ничего не сделаешь. Но это редкие исключения. Обычно просто, ну, есть упрямство, есть какие-то привычки, есть непонимание, вот поэтому вот разногласия есть какие-то. Это не беда. Постепенно, со временем. Год, два, три, потерпите, продолжайте. И вы увидите, что в вашей семье будут большие перемены хорошие. Потому что пример, то, что вы делаете, очень могущественное средство очищения. Даже если просто за кого-то молитесь, это очень могущественное средство очищения. И близкие люди, они же любят друг друга, они же все равно будут чувствовать постепенно. Все лучше и лучше будут понимать, что вы делаете. Первый этап, когда вы начинаете духовную практику, первый этап, над вами будут смеяться. Второй этап, начнут злиться и даже преследовать. Но на третьем этапе, когда уже проявится ваша реализация духовные качества, будут восхищаться и гордиться. И будут говорить потомкам: твоя прабабка была святой. Мы ее чуть не убили за мясо, но она оказалась святой. То есть это останется в памяти. С балкона два вопроса. Девушка с ребенком. От прошлого брака сейчас строит карьеру и спрашивает, где ей искать отношения. От прошлого брака сейчас строит. Где ей искать отношения? Дорогие женщины, мало шансов у женщин сегодня. Их по количеству очень много. Как быть замужем, тоже всем не получается. И приходится где-то находить мужа, иногда женатого человека. Приходится, это естественно происходит. Это не обвинение женщинам, это естественный фактор, что демографическое, видите, какая вот дисбаланс. Потому что есть сексуальная ориентация в культуре, пошла в эту сторону вот. Сначала вот с 90-х годов это пошло особенно, ворвалось просто в нашу жизнь. И стало рождаться больше девочек поэтому. Когда мужчины слабеют от излишеств вот этих вот, сексуальных вот этих вот всяких зрелищ на улицах, там, не знаю, в фильмах, порнофильмы, это все стало доступным сегодня. Когда они слабеют, то женщина становится сильнее и рождается девочка. Когда мужчины совершают воздержание и аскезу, тогда больше рождаются мальчиков. Я смотрел там в Чинае, где мы жили в Южной Индии, там больше мужчин на улицах, чем женщин. Здесь же, вот посчитайте, мужчин очень мало, меньше намного. Как это сейчас балансировать браки, представьте себе, чисто физически невозможно. А культура многоженства сейчас неприменима практически, невозможна в наше время. Опять же, из-за этой сексуальной ориентации чрезмерной. Когда-то это была культура, но люди были другие. Поймите, это не была распущенность сексуальная, это была ответственность. Сегодня мы не можем такое сказать. Начнутся кошмарные вещи в семьях. То есть брак практически проклят в Кали-Югу, видите, в нашу эпоху. Так написано в Писании. Поэтому почему сейчас распространяется духовное знание? Ну, в максимальной как бы степени распространяется. Максимальная сила нужна этого. Чтобы возродить это счастье в человеке, независимо от его судьбы. Неважно, замужем вы, не замужем, или женаты, как у вас судьба сложилась, вы должны быть счастливы. Вот в чем главный смысл. Человек должен быть все равно счастлив. Это возможно при хорошей духовной практике только. Мы не можем гарантировать, дорогие мои, что вы найдете себе какого-то вот, ну, прибежища в этом материальном как бы, мире. Все найдете прибежище после этой лекции. Нет, этого не будет. Есть еще карма, есть судьба, и никуда это не деть. За нами целый шлейф идет деятельности, понимаете, с прошлого еще жизни. Все это отрабатывается, несомненно. Но если мы начинаем соблюдать регулирующие принципы и начинаем заниматься очищением сердца, мы будем сильно менять свою судьбу, смягчать все эти обстоятельства. И любовь же может быть и без секса. Понимаете? И она лучше. Вот этому, если научиться бы нам всем. Вот трудная задача. Но если кто-то научится, удачливейший человек будет. Любовь сильнее без секса оказывается. Оказывается так. Ну, там есть разные уровни любви. Вот есть от обычных таких вот примитивных форм. Мы об этом сегодня не говорили. Но в других лекциях мы упоминали эти уровни. Это реальные вещи, опять же говорю, это дремлет в сердце человека, то есть вы можете найти все необходимое в жизни через общение с людьми, духовными людьми, это ваша семья будет, там будет большая семья, будет не только вот вы, ребенок и ваша работа, и что делать, как жить человеку, одинокому выживать вообще, с ребенком еще к тому же. Понятно, что это проблема серьезная. Но я не могу махнуть волшебной палочкой и изменить вашу судьбу. Вы должны сами что-то делать.
Александр Геннадьевич, можно? Зовут меня Гульнара Басырова, я ведический астролог. И вы знаете, низкий вам поклон, огромный, Александр Геннадьевич. В прошлом году крайний раз я встречалась с своим преподавателем Рамио Бект. И он нам, ну, так скажем, нашему близкому кругу говорил, что, вы знаете, меня же скоро не будет. Ой. И я говорила, кого же мы будем слушать? Он сказал, слушайте Александра Геннадьевича. Вот. Поэтому низкий, правда, вот, наверное, от всех наших друзей, от всей нашей команды, от нашего огромного сообщества женского, в котором я периодически преподаю, ваши слова, ваши напутствия – это, знаете, такая сила. Это такая мощь, которая дает вот прям за спиной огромные крылья. Вот. И все-таки у меня есть вопрос такой. Вы так красиво сказали, что когда отец всегда называет свою дочь и говорит, что она самая лучшая на свете, скажите, что же говорить маме своему сыну?
Мать сыну говорит?
Да.
Моя мать для меня была другом близким. Это, наверное, для меня была самая... Она, конечно, была и учителем, она была, могла быть строгой. Она была, конечно, всегда любящей. Но это был мой друг, близкий друг. Она дожила до 87 лет. Ушла она как раз в пандемию, но не от пандемии. Прожила трудную жизнь с отцом. Все это на моих глазах. Они прожили всю жизнь. Признались в любви уже лет 70 друг другу по-настоящему. Я видел это все, конечно, слез было. Вот. А всякое в жизни было, но они вот выдержали все испытания до конца. Отец ушел раньше. А мать дожила до 87 лет, и я был на расстоянии. За ней уже ухаживали, она лежала. Мне прислали видео. Она уже близилась к уходу. И уже перед самым уходом последнее видео было такое. Она лежала прямо как на смертном одре. Такое было лицо, знаете, уже уходящего человека, типичное. И ее спрашивают про меня, что ему передать. Это никогда не забуду. Передайте ему мою любовь. Так. И я не чувствую ухода. Вот интересный момент, потому что я так и живу с этой любовью. И когда-то она мне говорила, еще был тогда совсем подростком, и спорила с ним подростки, знаете. Раздражает мать. Она сказала, я вот твоя мать, и ты знаешь, запомни, никто тебя так любить не будет, как я. Ты не найдешь такой любви. Я это тоже запомнил и думал, так, так, так. И я понял, что она права, с этой любовью невозможно. Расстаться, забыть – это невозможно. Для мужчины на первом месте всегда мать, потом жена. Всегда так. Поэтому мать и сын считаются классическим, самым чистым примером любви в материальном мире. А духовное еще выше. И знаете, когда я уже встал на духовный путь, конечно, она переживала, но не сразу поняла, что это такое. Вот эти принципы, отказ от мяса, рыбы, яиц, там все такое. Но то, что там интоксикация, она обрадовалась, хорошо, не будет пить, да. Потому что многие родственники пили страшно, она была благодарна. Потом она прочитала Бхагавад-гиту, она стала даже повторять мантру ради меня. И поняла, говорит, все, все хорошо, все нормально. Согласилась с этим. И однажды я к ней приехал. А знаете, как все началось? Она, когда я стал практиковать только, она ко мне приехала. Говорит, а что это? Вот что это? Вот что, чем ты занимаешься? Вот эту пищу ты освещаешь, что-то там повторяешь. А что это все означает? Я говорю, ну это практика, духовная практика, говорю. А что такое духовное? Объясни мне. Я думаю, как же доступно объяснить? А, вот так я объясню. Вот на самом деле... Ты мне не мать, а я тебе не сын. Мы оба души. Это вот я догадался такое сказать. И она прям по косяку сползала так вот вниз. А я думаю, что она так расстроена? Я же нормально все объяснил. Был такой малый дурак. Она уехала с тяжелым сердцем, потеряла сына. У нее духовная практика. Через полгода я приезжаю домой. И там уже ему душа в душу, но увидела, что все, любовь, как всегда. Она меня признала, я думала, что я тебя потеряла, говорит, я чуть не умерла, говорит. И потом я ей стал читать книги, уже обсуждать вместе. Я ей рассказал, как я был в Иерусалиме, она просто вся аж дрожала от экстаза, когда я рассказал, что было у меня, какой был опыт в храме гроба Господня в Иерусалиме. Или что-то я ей из Священного Писания рассказал, или какие-то притчи. Она просто это все переживала очень сильно вместе со мной. И однажды я ее попросил, мы готовили на кухне вместе, говорю, мам, ты же читала уже эти книги, расскажи мне о Боге. Она мне никогда о Боге не говорила, что запрещали тогда, в школах же атеизм, Советский Союз был, запрещено было. А я ее попросил, расскажи мне о Боге. И вот это было для меня целое открытие. Оказывается, услышать это от матери, это совсем другое. И написано в древних трактатах. Науку о Боге может передать только тот человек, который вас любит. И никто другой. И когда я это от матери услышал, до сих пор мне мурашки идут по телу. Она мне о Боге говорила. Я тогда понял смысл, почему важны мать и отец. Почему человеку это нужно. Почему пожизненно, почему у животных этого нет. У человека это есть, это цель духовная, это замысел свыше. Что они духовные учителя, отец и мать. Мать для меня была очень-очень-очень большим человеком, конечно. Она в меня поверила, когда никто в меня не верил. Ни в школе, я плохо учился в школе. Никто не верил. Ни сестра, никто. Она в меня верила. И именно вот ее вера мне помогла. Встать на этот путь и так далее, ее поддержка. Не знаю, как сказать, что это для меня.
Mm. Дорогие друзья, а сейчас завершающий вопрос, пожалуйста.
Женщина спрашивает, ее партнер духовно не развивается, и она думает, стоит ли ей продолжать с ним отношения. Это похожий вопрос. Потерпите и не принимайте резких решений, пожалуйста. Не рушьте то, что есть. Смотрите, формула такая, написана в Бхагавад-гите. Сохранять то, что есть, и добавлять то, что не хватает. Не надо, чуть что развод. Потерпите, практикуйте терпеливо, не навязывайте. Лучше задавайте вопрос, например, ну, муж. Муж – это, ну как, глава семьи. Если какие-то поучения ему будет не очень органично выслушать от жены, понятное дело. Так устроена мужская психология. Поэтому можете что делать? Вы можете что-то читать и с ним советоваться. Вот что ты думаешь об этом? Вот у меня такой вопрос, я прочитала то-то, то-то. И он, как это уважение почувствует. Не так, что ты духовно не развиваешься, как с тобой жить. Нельзя так говорить мужчине. Были разные примеры, и терпеливые женщины, они исправили в своей семье очень много, и мужья потом благодарили их за их терпение и смирение. Берегите семьи, пожалуйста. Не делайте резких решений никаких.
Дорогие друзья, еще попросили самый-самый завершающий вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Дорогой учитель, какое напутствие вы дадите среднестатистическому учителю средней школы? И второй вопрос, мне очень важно просто, чтобы вы мне тоже какое-то сказали такое напутствие. Как воспитать мужественного мужчину обыкновенной женщине, которая растит его одна?
Это хорошие вопросы. Да, 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 да. Значит, учитель в школе, средняя школа. Самое важное – научить детей не только предмету. Знаете, предметы они даже сами выучат, если вы вдохновите. А если вы их научите дружбе детей, вот это самое важное для учителя. Если вы будете для них таким вот другом, наставником, и научите их дружить друг с другом. Расскажите о природе дружбы. Для подростков это очень важная тема. Наверное, самая такая сокровенная тема. Если вы будете добротой обучать их дружбе. А что еще? У меня был такой опыт в школе однажды. Мы завалили русский язык. Нас хотели расформировать наш класс. Учительница как-то не потянула, и все, мы запустили его полностью. Была проблема в школе. И директор к нам пришла и сказала, что тут проблема, мы будем вас расформировать или на второй год оставлять. Что делать? Мы сказали, ну, у нас вот учительница такая, вот стали жаловаться дети. Она сказала, хорошо, я последнее, что сделаю, приглашу нового учителя. Из Горано. То есть самых лучших забирали тогда в управление. И вот она оттуда пригласила какую-то учительницу. Пришла на каблуках, с тонкими губами, такая злая, в очках. Так, мы все перепугались. Вот. И, значит, спрашивает кого-то, отвечай. Не знаю. Ну, так относились к этому предмету. Так, это вульгарно, с вызовом даже. Так, сейчас я тебе двойку не ставлю. На следующее занятие сделаешь там 100 там, упражнений каких-то. 100 упражнений. Попробуй не поставить, вылетишь из школы. Все замолкли, перепугались до смерти. 100 упражнений, кто сделает? Вот не повезло парню вообще. И все, и урок там какой-то ведет. Мы тихо сидим, перепуганные. И ждем следующего урока. Сделай 100 упражнений или не сделай. Все, весь класс гудит вообще. Ну что, фашистка такая вообще пришла. Тут два упражнения. Одно сделать упражнение. Тут еще другие уроки есть. Мы дождались другого урока. А ты сделал упражнение? Тонкие губы, знаете, очки, взгляд. Такой, ну, вообще неэмоциональный такой, знаете, вот робот какой-то вообще человек. И этот пацан, он взял эту тетрадь, подошел так вот и на стол бросил, заревел громко и выбежал из класса. Она так листает. Раз, два, три, считает упражнение. Все, вау, весь класс молчит, вместе с ней смотрит. И там не хватило, может быть, 5 упражнений. Как она говорила. Ночь не спал пацан. Вымотался весь. В слезах убежал из класса. Она так старик показывает. Настоящий мужчина. Все, вау. И давай нам про мужчин, про честь, про дружбу. Мы русские сами выучили вообще. Она уже уроки не нам, потому что рассказывала, читала там, и мы там влюбились в нее, она с походкой нас, нам, с нами ходила. Подружились, понимаете, это было общение. Это был мой опыт такой. Другая была директриса у нас. Я пошел в начальную школу. Ветеран войны, нос пересаженный какой-то там. Одного глаза нет, искусственный глаз. Нога одна на протезе, толстая такая, старая каракатица седая. Любили все до безумия, все дети. Я тоже влюбился с первого взгляда. Добрейшая мама такая большая. Никогда не кричала, подходила, так улыбалась каждому хулигану. Там он перед ней стоял, знаете, вот так вот. Влюбленные все были в нее. Я не знаю, как что-то чудо, мистика была какая-то. Она умерла потом, через год. Вся школа пришла, все родители пришли, рыдали на ее похоронах. Так ее любили. Это был учитель. Это был учитель. Это было что-то родное, понимаете? Это тоже было что-то материнское. Это был мой опыт такой. Поэтому для учителя, конечно, нужна родительская раса. Быть таким вот матерью для своих учеников. Стараться. А второй вопрос. Да, 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 да. На примерах нужно читать, читать о великих людях. Нужно читать и обсуждать эти темы. На примерах учат. И сам учитель тоже стремится жить по этим примерам. Ребенок это видит, цель и стремление делает то же самое. Я могу не быть великим человеком, но я стремлюсь, мой ребенок это увидит. И говорю об этом. И хочу этого. Этого достаточно. Поэтому говорим, читайте священные книги. Вместе обсуждайте. Будете плакать и смеяться. Вместе. Это сближает наши души на всю жизнь. Особенно, если еще понимаете, что написано. Это мощь. Не понимаете? Ищите ответы ради своих детей, ради себя, своей жизни. Ищите ответы, да, нужно все это знать. Спасибо.